Знакомила Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 29 марта, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик. За режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. Между Россией и Украиной вновь обострился газовый вопрос. Экстремист террористической организации «Подлинная ИРА» обвиняется в убийстве британских военнослужащих. А также городская тема «Тема недели». Вас ждут рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». И все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». На уходящей неделе в Брюсселе руководство Украины договорилось с Евросоюзом о модернизации газотранспортной системы. Эта договоренность стала причиной обострения отношений России и ЕС, а также Киева и Москвы. Сообщение нашего корреспондента на Украине Владимира Ивахненко.
При условии реализации Брюссельской декларации между Украиной и Евросоюзом будет поставлен крест на планах России получить в собственность украинскую газотранспортную систему. Кроме того, Москва вынуждена будет рассматривать Украину как полноправного участника транзита, а европейские потребители смогут приобретать российский газ не на западной, а на восточной границе Украины. Требуя внести коррективы в положение декларации с ЕС и включить Россию в процесс модернизации транзитной трубы, Кремль пригрозил Киеву пересмотром январских газовых контрактов. Такая позиция российских властей вызывает удивление, говорит уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский.
Отделение функций транзитера газа – это требование, которое Украина выполняет в соответствии с меморандумом. Это так называемая 55-я директива Европейского Союза. Этот процесс в Европе идет. Что? Теперь «Газпром» должен пересматривать контракты многолетние, подписанные с словаками или с чехами? Нет, об этом вопрос не стоит. То есть, почему-то российская сторона в данном случае двойные стандарты использует.
Договоренности в Брюсселе относительно реконструкции газотранспортной системы стали поводом для переноса Москвой на неопределенный срок заседания экономического комитета Украинско-Российской комиссии по сотрудничеству. Оно должно было состояться 8 апреля в российской столице при участии руководителей правительств двух стран Владимира Путина и Юлии Тимошенко. Слово политологу Виктору Небоженко.
Я не думаю, что проблема Тимошенко главная сейчас для Кремля. Он, может быть, взял этот тайм-аут не для того, чтобы наказать Тимошенко, который, конечно же, нуждается в понимании ее позиции. А, скорее всего, тут Украина сделать ничего не может. Европа сделала выбор. Она берет на себя ГТС, и в этой ситуации невозможно вторая газовая или там третья газовая война. Вот это слишком шокировало Кремль. Поэтому он взял такую паузу, и он взял паузу не только по отношению к Тимошенко, но и по отношению к Европе. Происходит процесс, который сам Кремль, мне кажется, не захочет продлевать. Речь идет об украинизации российско-европейских отношений. Переход украинских газотранспортной системы под контроль «Газпрома» теперь уже невозможен никогда.
На критику России Юлия Тимошенко, поставившая свою подпись под брюссельской декларацией, отреагировала так.
Можливо, России и не сподобалось, что «Шахтар» выиграл у ЦСКА.
Возможно, России и не понравилось, что «Шахтер» выиграл у ЦСКА. Это же не измена национальных интересов России. Это просто победа.
Просто є перемога.
Украина не против участия России в модернизации ГТС, но вкладывать деньги в ремонт системы украинских трубопроводов, по словам премьера, она должна на таких же прозрачных условиях, как и западные партнеры. Из-за очередного охлаждения украинско-российских отношений Москва, очевидно, откажет Киеву в кредите в 5 миллиардов долларов. Впрочем, Виктор Небоженко считает, что эта тема еще не закрыта.
В мае месяце вопрос о московском кредите будет опять актуализирован. Какие-то деньги сюда придут. Я думаю, что вопрос идет об условиях. Либо это криминализация кредита, когда кремлевские чиновники поставят вопрос о больших откатах. Либо это будет вопрос о политических каких-то договоренностях с правительством Тимошенко. И тогда эти деньги придут. Может, не 5 миллиардов, может быть, и 2,5 миллиарда.
Категорически против получения кредита от России выступает президент Виктор Ющенко. Он убежден, что это финансовая помощь поставит Украину еще в большую зависимость от своего северо-восточного соседа. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Северной Ирландии арестован известный экстремист, член террористической организации «Подлинная ИРА» Колин Даффи. Он обвиняется в убийстве двух британских военнослужащих в начале марта этого года в Ульстере. С подробностями Наталья Голицына.
Колин Даффи обвиняется в убийстве саперов Марка Квинси и Патрика Аземкара, которые были застрелены 7 марта у ворот военной базы в североирландском графстве Антрим. При этом были ранены еще 4 человека. Ответственность за убийство солдат взяла на себя террористическая организация «Подлинная Ира», которая откололась от Ирландской республиканской армии после того, как Ира прекратила вооруженную борьбу в Ольстере. Группировка «Подлинная Ира» продолжает бороться с оружием в руках за воссоединение Ольстера с Ирландской республикой. Спустя неделю по подозрению в убийстве был арестован один из лидеров «Подлинной Ира», известный североирландский экстремист, 41-летний Колин Даффи. Однако он был вскоре освобожден, так как полиции не удалось предъявить ему обвинение в положенный по закону срок. Буквально через несколько дней он был вновь арестован на основании новых улик. В распоряжении полиции оказались результаты теста на ДНК, взятого с резиновых перчаток, обнаруженных в брошенном убийцами автомобиле. Он совпал с ДНК Колина Даффи. На предварительном судебном заседании в североирландском городе Ларн Колину Даффи были предъявлены обвинения в убийстве, в 5 попытках убийства и в незаконном хранении оружия. На этих судебных слушаниях были приняты беспрецедентные меры безопасности. Даффи был прикован наручниками к полицейскому и находился в окружении вооруженного конвоя. Во время судебного заседания он хранил молчание, заявив лишь о своей невиновности. Суд постановил оставить его под стражей до 21 апреля, когда в магистратском суде Антрима начнутся слушания дела по существу. Колин Даффи известен в Северной Ирландии как один из самых непримиримых противников мирного процесса и национального примирения. Он участвует в террористическом республиканском подполье более 15 лет. В свое время Даффи руководил одним из крупных подразделений ИРА, а в 1997 году его уже арестовывали по подозрению в убийстве полицейских. Тогда он был освобожден за недостаточностью улик. Сейчас полиция надеется доказать его вину и отправить знаменитого экстремиста на долгий срок в тюрьму. Представитель полиции заявил, что в распоряжении следствия имеются не только результаты теста на ДНК, но и кадры камер наружного наблюдения, а также показания свидетеля, запомнившего автомобиль, находившийся у ворот военной базы за несколько секунд до расстрела солдат. Убийство Квинси и Аземкара было первым убийством британских военнослужащих в Северной Ирландии за последние 12 лет. Это преступление и последовавший за ним арест Колина Даффи вызвали широкий резонанс в Ольстере. В Белфасте прошли демонстрации как в защиту Даффи, так и в поддержку мирного процесса. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
15:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев ответил на вопросы британской телекомпании BBC в преддверии саммита «Большой двадцатки» в Лондоне. На границе Грузии и Южной Осетии в результате взрыва и перестрелки погиб грузинский полицейский. Еще несколько получили ранения. В Курчалоевском районе Чечни убиты 2 боевика. В Дубае в субботу был застрелен выходец из Чечни. В Анапе проходят досрочные выборы мэра. В Москве активисты ОГФ продолжают сбор подписей под требованием отставки правительства. Россия направила в район Африканского Рога 4 боевых корабля Тихоокеанского флота для защиты гражданских судов от пиратов. В Ираке при взрыве мины погибли по меньшей мере 5 человек, еще 9 ранены. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Вы слушаете программу «Время свободы». Весенний призыв 2009 года, который начинается в России на грядущей неделе, будет самым большим по численности за последние десятилетия. На военную службу планируют призвать 305 тысяч человек, почти втрое больше, чем прошлой весной. Правозащитники напоминают, что более трети нарушений прав призывников происходит при медицинском освидетельствовании в военкоматах страны. Рассказывает Любовь Чижова.
Нынешней весной в российскую армию планируют призвать более 305 тысяч молодых людей, втрое больше, чем в прошлом году. Правозащитники считают, что столько здоровых юношей от 18 до 27 лет в России просто нет, и в армию опять начнут брать всех подряд, и недоучившихся студентов, и вчерашних школьников, и ранее судимых, а также негодных к службе по медицинским показателям. Это, кстати, самое частое нарушение, говорит координатор общественной инициативы «Гражданин и армия» Сергей Кривенко.
Как и ранее. Самое большое количество нарушений происходит при медицинском освидетельствовании военкомата. То есть вот этот брак работы военкомата, который не удается прекратить никакими способами. Ни обращением в вышестоящие военные комиссариаты, ни обращением в прокуратуру, ни обращением в Минздрав. Почти треть всех нарушений поступивших связаны с медицинским освидетельствованием. То есть тем ребятам, которые имеют реальные диагнозы, которые соответствуют расписанию болезни, и они негодны по состоянию здоровья, в армию, тем не менее, их пытаются призвать. В первую очередь, это, конечно, дикая правовая неграмотность нашего населения. Почему-то все уверены, что в военкоматах, вот до сих пор, сколько ни проводи разъяснений, что в военкоматах проводится обследование, что он придет в военкомат при призыве, и там врачи, специалисты или работники военкомата его тщательно осмотрят и выявят, годен он или не годен. Это большое заблуждение. В военкомате проходит освидетельствование. Это две большие разницы. Врачи-специалисты работают с документами. И если призывник приходит голый, ну, в кавычках, без документов, без каких-то диагнозов, полученных в других медицинских учреждениях, организациях, то зачастую, даже несмотря на его как бы жалобы и просьбы на дополнительном обследовании, ему в этом вот отказывают и, значит, призывают, пытаются призвать на военную службу. И с этим связана вторая причина, которая допускает такое количество нарушений, это тем, что врачи, работающие в военкомате, фактически являясь врачами, то, что называется в международной практике, врачами двойного подчинения, то есть они и гражданские врачи, но работают в специальном ведомстве, они руководствуются интересами не пациента, как это даже и в российском законодательстве четко прописано, и в международном тем более, а интересами военного ведомства.
Особенностью этого призыва является то, что он проходит на фоне сокращения численности сотрудников военкоматов. Это часть объявленной в России военной реформы. С одной стороны, правозащитники это начинание приветствуют. С другой, опасаются, что нарушений прав призывников в военкоматах может стать еще больше. Председатель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова рассказывает о весеннем призыве в Москве.
Как всегда, у нас призыв начинается с новым комиссаром города Москвы. Предыдущий комиссар у нас отстранен, как было сказано, за мошенничество. У нас уже это стало традицией. Предыдущий призыв, прошлого года призыв с новым комиссаром, и вот этот третий призыв, опять новый комиссар. Пока исполняющий обязанности Ригнатский, и пока он в должности полковника. Не знаю, как будет там на этом месте генеральская должность. Непонятно, что происходит в связи с тем, что увеличивается количество призывников. В Москве их должны призвать 8782 человека. Это весной, а осенью, как было сказано, больше 10. Понятия растяжимые. На сегодняшний момент, в связи с этой реорганизацией, у нас в наличии всего 7 комиссаров города Москвы, а мы имеем 30 военных комиссариатов. То есть 23 человека просто отсутствует. Их нет. А призыв начинается у нас 1 апреля, то есть вот уже сейчас. У нас остается военными в комиссариатах только один комиссар, остальные все гражданские. Сократили на 40% штат военкоматов, что радует, опять же, то, что... И сократили зарплату. Как военные печалились, говорили, у них на круг всего 6500. Непонятная цифра. И еще было сказано, для работы медицинских врачей, для работы медицинских комиссий задолженность за прошлый год было 19 миллионов. А сейчас недополучение еще 20 миллионов. То есть врачи работают бесплатно, что тоже наводит на странные мысли. Боимся, что возникнут еще более коррупционные моменты. Вот сейчас один начальник второго отдела говорил, что вообще некому работать в военкоматах, то есть идет какое-то саботирование. С одной стороны, увеличивается призыв, а с другой стороны, вообще вот на сегодня некому работать. Даже нет дежурного в военкомате. Вообще, по идее, это военный объект. Если, не дай бог, чего случилось, по идее, эта мобилизация должна быть кем-то объявлена и кем-то возглавлена. А сейчас нет никого. И вот ему удалось нанять какого-то дяденьку-сторожа за 3,5 тысячи, который сидит по ночам в военкомате. Вообще как-то очень странно и даже немножко страшно.
Для того, чтобы сократить количество нарушений прав призывников и сделать российскую армию более эффективной и боеспособной, правозащитники предлагают внести изменения в российское законодательство. Суть этих предложений излагает председатель организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Элла Полякова.
Надо отменять призыв. Он уже исчерпал себя. По экономическим показателям мы существуем в условиях кризиса, когда часто молодой человек теряет работу из-за того, что его призывают в армию, а он единственный кормилец в семье. Надо внести в федеральный закон о воинской обязанности военной службы в соответствующие кодексы изменения, устанавливающие персональную ответственность должностных лиц, медицинских и призывных комиссий. Все дело в том, что вот никакой ответственности нет. Очень трудно разобраться, кто за что отвечает. Поэтому у нас есть судебное решение, когда призывники подают в суд на решение действия, бездействия призывных комиссий и выигрывают их. Хотя это достаточно непростой вопрос, учитывая неправосудность нашей системы и подчиненность исполнительной власти. Исключить из закона об АГС альтернативной службы ограничение сроков подачи заявления о замене военной службы альтернативной гражданской. Это формальное ограничение конституционного права каждого гражданина. Законодательным образом необходимо обеспечить военнослужащим подавать заявление на АГС во время военной службы. Уравнять сроки прохождения военной и альтернативной службы. Внести в закон о воинской обязанности изменения, конкретизирующие процедуру призыва, основания для отмены решения призывной комиссии, положение, исключающее возможность волокиты для должностных лиц. Необходимо разместить в помещениях военных комиссариатов, призывных пунктов, информационные стенды с информацией о правах призывников, телефоны горячих линий, в том числе о праве на замену военной службы по призыву альтернативной. У нас на любой призывной пункт войти – это борьба. Вертушки стоят гражданам с документами, по повесткам туда не попасть. То есть это ловушка, куда призывник должен один попасть и выйти только в форме в армию. По адвокатам не войти туда. Поэтому мы требуем прекратить вот эту практику.
Элла Полякова напоминает, что организация «Солдатские матери» издала уже более 10 брошюр в помощь призывникам и их родителям. Там ясно и четко написано, что нужно делать, если ваши права нарушаются. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». На уходящей неделе Ногинский городской суд Московской области вынес приговор бывшему научному сотруднику Института твердого тела, главе научно-технологической фирмы «Софител» Ивану Петькову. Более 15 лет предприниматель занимался выращиванием искусственных сапфиров и налаживал их производство за рубежом. Почему деятельность этой фирмы и ее сотрудника была признана незаконной, разбиралась Ольга Орлова.
Дело директора научно-технологической фирмы «Софител» Ивана Петькова стало очередным так называемым шпионским процессом, связанным с наукоемким бизнесом. Продажа за рубеж технологий по выращиванию искусственных сапфиров, деятельность которой Петьков занимался много лет, вдруг оказалась попадающей под ограничения, связанные с экспортным контролем. Обычно, как отмечают эксперты, главной причиной внезапной нелегальности такого рода предпринимательства является экономический интерес со стороны конкурентов, как это было например, в случае с Оскаром Кайбышевым, которого также обвиняли в незаконной продаже технологий двойного применения. Говорит ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых Эрнест Черный.
Кайбышевым история тоже похожая. Институт Кайбышева разрабатывал проблемы, связанные с изготовлением различного рода деталей методом сверхпластичности. На самом деле все это показалось очень заманчивым, во-первых, конкурирующей фирме, в которой работал его сотрудник такой Баймурзин. Потом он перешел в какую-то конкурирующую фирму, которая пыталась торговать похожими вещами. Все это дело закрутилось, было подключено в Федеральную службу безопасности. Началась вот обычная раскрутка вот такого рода дел. И самое главное, посмотрите, где параллели. Вот эту технологию Кайбышева они продавали еще в советские времена в страну НАТО, в Италию поставлялось это. И это не считалось технологией двойного назначения. Потом, уже в российские времена, это поставлялось в Индию. И тоже не считалось технологией двойного назначения. А вот когда дело приглянулось некой фирме и сотрудникам ФСБ, вот тут сразу появились технологии двойного назначения.
Однако в деле Петькова есть и ряд обстоятельств, отличающих его от судебных процессов, когда сохранение государственной безопасности становится аргументом в экономической борьбе. Оборудование для выращивания кристаллов, которое поставляла на Маврикии фирма Петькова, было не российского, а украинского происхождения. Эти установки производились в Луганске и прямо оттуда отправлялись на Маврикии, не пересекая границу России. То есть фактически специалисты фирмы Петькова выступали в качестве технологов-экспертов, которые налаживают производство зарубежным партнерам.
Перечень того, что представляет собой двойные технологии и так далее, он является исчерпывающим. Поэтому мне кажется, что если суд поведет себя независимо, то это дело скончается, и мы получим оправдательный приговор. А если нет, тогда все это печально, и можно только питать надежду на то, что приговор может быть условным.
Это было мнение ответственного секретаря Общественного комитета защиты ученых Эрнеста Черного еще накануне вынесения приговора. Через несколько часов стало известно, что Ногинский городской суд приговорил Ивана Петькова к 5,5 годам лишения свободы. Вот что рассказал в эфире «Радио Свобода» свидетель по делу Петькова, его коллега Вячеслав Сидоров.
Сложилось такое впечатление, что это было все давным-давно решено, потому что все, что им говорилось судьей, в общем-то, это были все те обвинения прокуроров, которые были тоже составлены на основе слов и всех бумажек, написанных Бородиным и компанией, и поэтому, в общем-то, впечатление было тяжелое. Понимаете, все те аргументы, которые выдвигал защита, они, например, основывались на моих показаниях как свидетеля, но они были признаны необъективными, потому что я, в общем, был заинтересован, и так как мы сейчас вместе работаем, мы вместе ушли, то, в общем-то, я заинтересован был давать ложную информацию. По поводу экспертиз были различные доводы, говорились от того, что это не очень профессиональные и не работающие в области эксперты или эксперты, которые свое заключение делали на основе, грубо говоря, давления Петькова на них.
Как вы думаете, какая сейчас будет реакция коллег Ивана Петькова?
То, что все будут в шоке, разумные люди, в этом я не сомневаюсь.
Адвокат Петькова Анатолий Бурмистров сообщил, что его подзащитный собирается обжаловать приговор. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в воскресенье 29 марта, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире Радио Свобода программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича врач-психиатр, литературовед Юрий Фридин. Программа пройдет в записи. Программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня, 29 марта, в 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Время свободы». Важные события минувшей недели. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек подал прошение об отставке. Вы услышите экономическую панораму за неделю, рубрики «Моя неделя» и «Ключевое слово», городской репортаж. И все это в воскресном выпуске программы «Время свободы». 15 часов 30 минут в Москве. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев ответил на вопросы журналистов британской телекомпании BBC в преддверии саммита «Большой двадцатки» в Лондоне. Касаясь предстоящей в британской столице первой встречи с президентом США Бараком Обамой, Медведев отметил, что по многим вопросам их взгляды совпадают. На границе Грузии и Южной Осетии в результате взрыва и перестрелки погиб грузинский полицейский. Еще несколько получили ранения. Власти Грузии возлагают ответственность за случившееся на российскую и осетинскую стороны, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Курчелоевском районе Чечни произошло вооруженное столкновение военнослужащих с боевиками. Два боевика были убиты, а среди военных потерь нет. В Анапе сегодня проходят досрочные выборы мэра. Пост освободился после перевода прежнего главы города Анатолия Пахомова на работу в администрацию Сочи. Сейчас Пахомов в числе претендентов на должность сочинского мэра. В Москве активисты Объединенного гражданского фронта продолжают сегодня сбор подписей под требованием отставки правительства. В Ираке к югу от города Басра при взрыве мины погибли по меньшей мере 5 человек, еще 9 человек получили ранения. Президент США Барак Обама объявил о планах созыва в Вашингтоне в конце апреля Международного экономического форума по проблемам энергетики и климата. В Чили участники левоцентристского саммита выступили за усиление контроля за деятельностью глобальной финансовой системы. На Кубе открылась первая с 80-х годов выставка американского искусства под названием «Челси в гостях у Гаваны». Россия направила в район Африканского Рога новый отряд кораблей Тихоокеанского флота для защиты гражданских судов от пиратских нападений у берегов Сомали. В Черногории проходят досрочные парламентские выборы. В Турции сегодня выборы в местные органы власти.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На уходящей неделе парламент Чехии выразил недоверие правоцентристскому правительству и премьер-министру Мирику Тополанеку. Он подал прошение об отставке президенту страны Вацлаву Клаусу. О судьбе Тополанека и правительства Чехии говорят мои коллеги, обозреватель «Радио Свобода» Ефим Финштейн и Дмитрий Волчек.
Имя Тополанека у всех на устах, и в связи с тем, что Чехия председательствует в Европейском Союзе, и в связи с предстоящим приездом Барака Обамы в Прагу и резкими словами премьер-министра Чехии, охарактеризовавшего экономическую политику Обамы как путь в никуда, буквально путь в ад. Сторонники Тополанека считают, что его политическая карьера не окончена, противники говорят, что он потерпел фиаско. Какое же политическое будущее ждет Мирика Тополанека?
Самое парадоксальное – это то, что фиаско пришлось как раз на период его максимального политического взлета. Фактически его карьера кульминировала в эти дни, когда он является председателем Европейского Союза, и, по общему мнению, первая половина председательского срока прошла достаточно успешно. Ему удалось разрешить все кризисы, которые возникли в этот период, и фактически удалось все подозрения, связанные с чешским председательством, продемонстрировать как совершенно необоснованные. И фактически в то время, как в начале его председательства высказывания о чешском председательстве были большей частью критические, во второй половине они стали гораздо более положительными. И в этот момент, на этот момент, когда кульминировала его политическая карьера, пришлось решение парламента, отзывающее его с поста премьер-министра. Это можно объяснить только одним. Все это время он фактически противостоял не только чешской оппозиции, возглавляемой социал-демократами. Это противостояние было бы вполне естественным, но фактически за кулисами дергал за ниточки еще и президент страны, который основал партию, председателем которой сейчас является Тополанек, но с которым они принципиально разошлись по многим вопросам. И нужно сразу сказать, что хотя Тополанек был и остается консервативным политиком и консервативным мыслителем, он, тем не менее, повел партию в несколько ином направлении. В частности, он стал гораздо более еврооптимистичным, чем был в свое время евроскептик Клаус, и он привлек в коалицию правящую «зеленых», чего также не мог одобрить Вацлав Клаус. В результате расхождения между двумя консервативными политиками, основателем партии и продолжателем его дела, стали настолько непреодолимыми, что Вацлаву Клаусу показалось достаточно допустимым привлечь к процессу политической аннигиляции, политического уничтожения своего противника и социал-демократов, находящихся в оппозиции. И бывших, кстати, всегда в оппозиции по отношению к самому Клаусу. Что ждет Тополанека? Многие считают, что партия должна сейчас сгруппироваться вокруг него и фактически выдвинуть только его или признать только его возможным премьер-министром, который попытается сформировать следующее правительство страны. Непонятно, однако же, каким образом ему удастся фактически такое правительство основать на каком-то парламентском большинстве. Без этого президент не дал бы ему полномочий премьер-министра. Что может ожидать Тополанека в дальнейшем? Скорее всего, как мне кажется, его политическая карьера близится все-таки к своему концу. Его может ожидать еще переход, скажем, в структуры Европейского Союза, в брюссельские структуры, поскольку осенью этого года будет чешский комиссар в Еврокомиссии заменен, истекает его срок, и новый чешский комиссар в Еврокомиссии, возможно, будет именно Мирек Тополанек. Тогда ему удалось бы уйти со своего поста без видимых сложностей и противоречий, а его место занял бы второй человек в иерархии партии, его же партии. Но это все предположение. Пока политическая борьба продолжается, и она приходится как раз на тот момент, когда кульминируют европейско-американские отношения, когда в Прагу должен прибыть Барак Обама, который может чувствовать себя обиженным высказыванием Мирека Тополанека в Европейском парламенте. Это очень серьезный клубок вопросов. В любом случае, политический профиль Мирека Тополанека перестает быть чеканным, ясным и однозначным, и затуманивается его политическое будущее.
О судьбе правительства и премьер-министра Чехии говорили мои коллеги Ефим Фиштейн и Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Экономическую тему в нашем эфире представляет панорама бизнес-новостей за неделю. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Государственная Дума России приняла в целом закон о внесении изменений в бюджетный кодекс. Он, в частности, приостанавливает до 2013 года действие нормы, ограничивающей размер дефицита федерального бюджета на уровне 1% ВВП. Кроме того, теперь на финансирование бюджетного дефицита разрешено направлять средства Государственного резервного фонда. Доходы бюджета России от продажи нефти в 2009 году снизятся почти вдвое по сравнению с предыдущим годом, до 2 триллионов 100 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер Игорь Сечин. По текущему курсу это почти 63 миллиарда долларов. Новый вариант федерального бюджета на текущий год, уже одобренный правительством страны, рассчитан исходя из среднегодовой цены российской нефти «Юралс» – 41 доллар за баррель. Это более чем в два раза ниже, чем планировалось первоначально. Общий объем экономики России в феврале снизился на 7,3%, а с начала года на 8% по сравнению с показателями таких же периодов прошлого года, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Согласно последнему официальному прогнозу, в целом в 2009 году объем ВВП России сократится на 2,2% против роста на 5,6% в 2008 году. Почти половина российских граждан, более 43%, ожидает ухудшения экономической ситуации в стране в краткосрочной перспективе. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в России, Казахстане и на Украине, Институтом посткризисного мира и Фондом общественное мнение. При этом только примерно 13% опрошенных в России респондентов уверены в улучшении ситуации в национальной экономике. Объем частных вкладов в банковской системе России в феврале вырос чуть более чем на 1%, сообщил представитель Центрального банка Алексей Симоновский. Для сравнения, в январе текущего года их приток составил 3,5%. По итогам 2008 года объем банковских вкладов, рублевых и валютных, увеличился на 14,5%, примерно до 6 триллионов рублей в пересчете. Приток вкладов в российские банки наблюдался в стране в течение всего года, за исключением сентября, октября и ноября. За этот период их объем сократился более чем на 8%. Рост цен на продукты питания в России в январе-феврале составил 3,5%, тогда как в странах Европейского Союза только 0,5%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом в феврале продукты питания в России подорожали на 1,9%, а в странах ЕС они, наоборот, подешевели в среднем на 0,1%. Совет директоров Аэрофлота, крупнейшего в России авиаперевозчика, принял решение досрочно прекратить полномочия генерального директора Валерия Окулова. Новым руководителем компании назначен Виталий Савельев, вице-президент финансовой корпорации «Система». Валерий Окулов возглавлял Аэрофлот почти 12 лет. Насколько успешной была его работа? Аналитик банка ВТБ Елена Сахнова.
Самое большое достижение команды Окулова – это в том, что команда смогла глубоко трансформировать и структурировать Аэрофлот и вывести его из достаточно значительных убытков. И, честно говоря, наверное, это правда, сделать его не только такой показательной компанией и с очень хорошим сервисом в России, но и одной из лучших компаний в Европе. Если вы посмотрите на сервисы в бизнес-классе, пожалуй, я думаю, здесь разногласий не может быть. На европейских маршрутах Аэрофлот однозначно лучший. Что касается финансовых показателей, то Окулу, конечно, досталось очень тяжелое наследие, и плюс он пришел прямо перед кризисом. В 98 году Аэрофлот показал убытки в 200 миллионов долларов. И сейчас я дам цифру прибыли по 2007 году, это 300 миллионов долларов. То есть в течение менее чем 10 лет компания вышла из глубоко убыточной в очень прибыльную.
Можно ли говорить о том, что одной из причин ухода Валерия Окулова из Аэрофлота стали его разногласия с руководством Министерства транспорта, в частности, относительно политики формирования парка воздушных судов компании? Ведь известно, что Аэрофлот категорически отказывался покупать российские самолеты, предпочитая Boeing и Airbus.
Да, вы знаете, я думаю, что одна из причин заключается в этом, и то, что Аэрофлот не хотел закупать российскую технику, всегда было камнем преткновения. Однако компания оказалась права, для того, чтобы быть конкурентоспособной, особенно на международных маршрутах, а международные маршруты составляют 70% всех маршрутов Аэрофлота, компании нужно было ставить конкурентоспособную технику. К сожалению, российская техника пока не может конкурировать с западной на этих маршрутах.
Недавно Аэрофлот подал заявку на участие в конкурсе на право приватизации более 90% акций чешского национального авиаперевозчика компании Czech Airlines, против чего также выступал глава Минтранса Игорь Левитин. Что вы скажете о причине разногласий по этому вопросу?
А здесь опять, да, мы упираемся в ту же самую проблему ввоза западных самолетов. Не столько Окулов хотел выйти в Восточную или Западную Европу, или просто на европейский рынок, сколько они хотели приобрести эту компанию, чтобы забазировать там максимальное количество самолетов и избежать уплаты 20% пошлины в России. Пошлина, конечно, огромная, и очень тяжело сделать экономику самолета прибыльной при такой пошлине. Естественно, это вызывало недовольство наверху.
А что вы думаете о новом генеральном директоре Аэрофлота Виталии Савельеве?
Вы знаете, лично я ничего не могу сказать, потому что очень мало знаю об этом человеке. Единственное, что совершенно очевидно, что у него нет никакого опыта в этой отрасли. И, честно говоря, это страшно, потому что отрасль тяжелая, отрасль сейчас в кризисе. Более того, у нас экономический кризис в России, а авиаперевозчики, они вошли в этот экономический кризис уже в очень тяжелом состоянии, потому что в 2008 году огромный рост цен на топливо, и они не были готовы к нему. Поэтому достается компания в очень непростое время, и, с моей точки зрения, вообще решение очень несвоевременное. То есть, возможно, были ошибки у команды Окул. Возможно, они расслабились в конце. Но замена команды сейчас, во время кризиса, на людей, которые не имеют опыта в отрасли, это очень опасно. Поэтому я боюсь, как бы мы не увидели существенного ухудшения деятельности Аэрофлота в ближайшее время.
На ваш взгляд, можно ли теперь ожидать, что с приходом новой команды отношение Аэрофлота к российским авиастроителям станет более лояльным?
Здесь вы делаете выбор, да, либо вы становитесь лучшей компанией в России и одной из лучших в Европе и предоставляете высокий уровень сервиса, но покупаете западную технику, либо вы покупаете и поддерживаете российского производителя, но, соответственно, ухудшаете качество вашего сервиса и отдаете рыночную долю западным перевозчикам. Здесь правительство должно решить для себя, что они хотят.
Это была аналитик банка ВТБ Елена Сахнова.
Панораму бизнес-новостей за неделю подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 44 минуты. Напомню, главные новости часа.
«Радио Свобода. Новости».
Президент России Дмитрий Медведев ответил на вопросы британской телекомпании BBC в преддверии саммита «Большой двадцатки» в Лондоне. На границе Грузии и Южной Осетии в результате взрыва и перестрелки погиб грузинский полицейский. Еще несколько получили ранения. В Курчилоевском районе Чечни убиты два боевика. В Анапе проходят досрочные выборы мэра. В Москве активисты ОГФ продолжают сбор подписей под требованием отставки правительства. Россия направила в район Африканского Рога 4 боевых корабля Тихоокеанского флота для защиты гражданских судов от пиратов. В Ираке при взрыве мины погибли по меньшей мере 5 человек, еще 9 ранены. Индия провела испытание крылатой ракеты «Брахмос», разработанной совместно с Россией. В Черногории проходят досрочные парламентские выборы. В Турции сегодня выборы в местные органы власти. Полную сводку новостей вы сможете послушать в начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете – www.svobodanews.ru.
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы предлагаем вам постоянную рубрику выходного дня «Ключевое слово», подготовленную Лилией Пальвелевой.
Ключевое слово этой недели – зашуганы. Во вторник в эфире «Радио Свобода» Борис Немцов, который решил вступить в предвыборную борьбу за пост мэра Сочи, рассказывал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться.
В Сочи люди со мной встречаются в бункерах, в подполье. Все зашуганы, запуганы. Все журналисты предупреждены, что освещение кампании Немцова будет пресекаться. Будут отбираться там лицензии, закрываться каналы и так далее. Я предложил властям кубанским, давайте устроим дебаты. Давайте разберемся, что с Олимпиадой, что с Сочи, что с транспортом, что с экологией. Ответ ни в коем случае.
На первый взгляд кажется, слова «зашуганы» и «запуганы» обозначают одно и то же. Однако ощущение, что такое соседство, это не что иное, как масло масляное, не возникает. Уточнить, какова семантика слова «зашуганы», попросим профессора МГУ Владимира Иллистратова.
«Зашуганы» — это «отшугать». Это очень старое слово, которое, в общем-то, звук подражательный, конечно. Это простое звукоподражательное слово. Знаете, люди искали какие-то корни чуть ли не индоевропейские. Ну, оказалось, что это очень просто. Гонять птиц, и все. То есть шуга – это зашугать, ушугать и так далее. Это зафиксировано и далем, и всеми остальными. То есть это прозрачная такая этимология совершенно. Шугать – это гонять птиц, ворон и так далее.
То есть тут вот это шипение главное.
Да, это слово, кстати сказать, очень хорошее. Оно очень хорошо сработано. Шипящий плюс совершенно разные по происхождению гласные, совершенно разные по способу и месту образования согласные.
Вы имеете в виду, что чисто физиологически оно очень ловко произносится?
Да, оно очень хорошо произносится. Шугать слово с хорошей такой вот внутренней формой фонетической, разнообразие звуков.
Можем ли мы называть это слово «зашуганное», а также «шугать» и другие образования от него литературным словом? Или
нет,
все-таки
нет,
оно
нет.
просторечное?
Нет, оно просторечное, конечно. Просторечное, диалектное.
То есть, вот, в отличие от «пугать», оно уместно, конечно, в разговорной речи, но в каком-нибудь более строгом тексте выглядело бы странно.
Конечно, это более сильное слово. «Шугать» — это сильнее, чем «пугать». Явно совершенно и более унизительное, что ли.
Сильнее, да?
Да, оно намного сильнее.
А, ну, собственно, как любое звукоподражание, они, в общем, поскольку употребляются в определенных контекстах, то являются и более эмоционально насыщенными и запоминаются легче. Потому что если бы какой-нибудь политик употребил бы в своей речи любое другое звукоподражание, вроде «муму» или «кукареку», уж поверьте, эту бы цитату все подхватили.
Да. Ну, слово такое, которое будет жить, вот оно будет теплиться где-то там, но жить оно будет. Тем больше оно звучит периодически, и сейчас вот то, что оно прозвучало здесь в передаче, это, конечно, показатель того, что оно живучее.
Подчеркивает Владимир Иллистратов. При этом, если заглянуть в толковый словарь Даля, можно найти, должно быть, менее живучие, куда более редкие варианты с корнем «шуг». Но как же выразительны и не банальны такие примеры. «Вшугни голубей», «сшугни воробьев с вишни», «вышугни кур во двор», «отшугни их подальше», «отшугать коршуна», «пошугай птиц в саду», «перешугнула уток с плеса на плес», «нашугнул на меня, пришугнул ко мне тетеревей», «расшугал всех, ушугал далеко». Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В Екатеринбурге создан клуб для отцов-одиночек, самостоятельно воспитывающих своих детей. Здесь они смогут помогать друг другу решать психологические и юридические вопросы, самый главный из которых состоит в том, что в России отцы-одиночки, в отличие от матерей-одиночек, не имеют юридического статуса. Репортаж нашего корреспондента Дениса Каменщикова.
У екатеринбуржца Алексея Шашкова двое детей. Сыну Андрею 10 лет, дочери Кате 8. Уже 6 лет он воспитывает их один.
Мама стала употреблять спиртное, потом ее там поймали с пластилином как-то, ну, в общем, с наркотиками. Она забрала дочку, давай с ней бегать от милиции. Я просто приехал, забрал дочку и подал документы, чтобы после суда ее отсудить у нее детей, чтобы ее лишили родительских прав.
Почти год Алексей нигде не работал, сидел дома с детьми. Потом стал сторожем в детском саду, чтобы туда могли ходить его дети. Когда сын пошел в школу, устроился водителем в автоколонну. Теперь водит грузовик.
Если ты что-то можешь переложить там на жену, постирать, там, извините за выражение, из горшка убрать, да, то тут уже приходится все самому. В общем-то, я целый день крутился. Ну, сейчас уже, конечно, полегче. Дети подросли, сын уже сам спокойно разогревает суп, наливает себе, сестре.
Психологи Екатеринбургского центра помощи семье и детям «Каравелла» выделяют три основных причины появления отцов-одиночек. Асоциальное поведение матери, злоупотребление спиртным или наркотиками и, как следствие, лишение родительских прав, смерть и карьера. Когда женщина больше времени уделяет работе, чем семье и детям, между супругами возникает конфликт. Потом развод, дети остаются с отцом. В центр помощи «Каравелла» такие папы приходят как с психологическими, так и с юридическими проблемами. Ведь статуса отца-одиночки, в отличие от матери-одиночки, в российском законодательстве нет. Говорит юрист центра Ольга Якимова.
Проблема в том, что у нас одинокие отцы просто не знают своих прав вообще. Имею ли я право на какие-то социальные гарантии? Имею ли я право на жилищные льготы, налоговые льготы? Они приходят и говорят, на что я имею право?
Всем пришедшим в «Каравеллу» одиноким папам выдали анкеты и попросили, не стесняясь, написать, в чем они сегодня остро нуждаются. Проблемы разбили на 5 пунктов – педагогические, психологические, социально-экономические, юридические и социально-бытовые. Один из мужчин попросил посодействовать в устройстве сына-подростка в морскую кадетскую школу. Есть и такая в сухопутной Свердловской области, в городе Сысерти. Алексей Шашков сначала заскромничал, но потом передумал.
Я написал там холодильничек, там микроволновочек, обувь там, с обувью вообще проблемы, футболы скоро начнутся. Ну так ничего, нормально, все равно как-нибудь мы выживем. Ну иногда, честно говоря, руки опускаются. Если бы у нас были льготы какие-то, как у мам-одиночек, которая, кстати, если она воспитывает одного ребенка, получает на 860 рублей, а я, как малоимущий, получаю 700 рублей, а на детей я вообще ничего не получаю.
На первое заседание клуба одиноких отцов в центр «Каравелла» пришли 5 человек. Всего в списке 14 мужчин, самостоятельно воспитывающих детей. Работа только начинается, у клуба даже еще нет названия, а первой большой акцией стала организация адресной помощи для отцов-одиночек. Например, у одного из них в квартире недавно случился пожар, сгорела мебель в комнате у дочери. Ремонт сделали, но новую мебель купить не на что. «Каравелла» помогла найти обстановку, и уже завтра пострадавшим от пожара передадут шкаф, кровать, телевизор и множество других вещей, собранных с помощью горячей телефонной линии. Кто-то из горожан обещал даже подарить электрокамин. Говорит заведующая кризисным отделением центра «Каравелла» психолог Галина Бессонова.
Папы ведут себя достаточно по-геройски. Вы не увидите у них слез в глазах. Хотя сегодня у меня утром пришла такая мысль, что, может быть, им это и не хватает. Вот этой гибкости в контакте с другими организациями, когда женщина придет, там слезу пустит. Искренне, не искренне, неважно. И, конечно же, люди идут навстречу. Папы этого и не умеют, и не хотят. Они несут свою заботу на крепких плечах, потому что за ними стоят их дети. Они не позволяют быть себе слабыми, и это здорово.
На заседание клуба Алексей Шашков пришел вместе с детьми. Дома их просто не с кем оставить. Уже прощаясь, признался, что популярный телесериал «Папины дочки» ему не нравится.
Нереально, честно говоря, нереально. Я не знаю, конечно, сколько у них там зарабатывает папа. Сейчас кризис, в общем-то, все глохнет. Зарплата 6 тысяч, а надо за комнату отдать 1200, в школу отдать. Вот они бы пришли ко мне раз и посмотрели бы, как я, ну, хотя бы вот на воскресенье, как оно происходит, это все. Я думаю, они бы, наверное, задумались, что такой сериал, неправда.
В следующий раз клуб одиноких отцов соберется в центре «Каравелла» через неделю. К новому собранию обещали придумать название для клуба. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Завершает нашу программу традиционная рубрика «Моя неделя». С поэтом, филологом, критиком Дмитрием Кузьминым беседует Вероника Баде.
Дмитрий, как у вас прошла неделя?
Конец марта у нас традиционно в нашей профессии время такое напряженное, потому что 21 марта – это Всемирный день поэзии по календарю ЮНЕСКО, и вокруг этого всегда много всякого разного творится. В этом году мы проводим большой и достаточно неожиданный поэтический фестиваль, фестиваль гражданской лирики, в котором вышли в не совсем освоенную пока поэзии территорию Центра современного искусства «Винзавод». Нам хотелось привлечь к этому достаточно разных авторов, нам хотелось, чтобы какой-то достаточно полифоническое звучание у этого всего было, и поэтому мы туда добавили еще и видеозаписи, так сказать, «Голоса народа», как просто люди читают стихи гражданского звучания, которые кажутся им важными и актуальными. И, в общем, подготовка этого дела отняла достаточно много времени и сил. Ну вот сейчас, значит, воскресным вечером он должен пройти, и есть ощущение, что это все не напрасно, потому что такое какое-то вот разлито в воздухе ощущение, что что-то должно произойти, так сказать, с нами, со всеми, и с поэзией в частности, от чего как-то не уклониться, не увернуться, и на что те разные замечательные поэты, которые у нас берутся, должны как-то по-своему дать какой-то ответ.
И что же, много нашлось авторов, которые пишут гражданскую лирику?
Да порядочно, значит. У нас около 20 участников, и это, конечно, не все имеющиеся, а те, кого мы выбрали.
Кто, например?
Это, наверное, в большей степени авторы все-таки сравнительно младших поколений, но зато в их числе самые-самые, что называется, да? Мария Степанова, Станислав Львовский, Ленор Горалик, из, может быть, чуть более старших авторов. Татьяна Щербина, есть и несколько совсем юных 20-летних поэтов, участников разных программ премии «Дебют». Очень интересно, в этой подготовительной работе мы взаимодействовали с таким заметным сетевым проектом Open Space, вот который как раз отвечал за видеосоставляющую всей этой акции. То есть то, что это вызывает интерес у самих авторов, да, и у каких-то людей, которые работают с поэзией, да, это тоже не случайная история. Вот за последние годы растет ощущение того, что это необходимо, что помимо всех своих сложнейших и тончайших задач эстетических, интеллектуальных и всякого такого прочего, пожалуй, что у поэзии есть все-таки сегодня и задача такой какой-то быстрой и острой реакции на то, что с нами происходит.
С поэтом и филологом Дмитрием Кузьминым беседовала моя коллега Вероника Баде. По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов в эфир выходит передача «Мифы и репутации». Песни русского варяга исполняет Елена Ямфельд-Якубович. Последние 35 лет Елена живет в Стокгольме, она замужем за известным ученым-словистом. В их доме живет русская литература и в книгах, и в живом общении с поэтами и прозаиками. В основе репертуара Елены Ямфельд-Якубовича русская поэзия. Подготовил и ведет программу Иван Толстой. Первый раз в эфире сегодня, в воскресенье, в 16 часов 7 минут, повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы прощаемся с вами с пожеланиями всего самого доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Отставка правительства не окажет совершенно никакого влияния на председательство Чехии в ЕС.
Мы должны прежде всего исходить из интересов ребенка.
Организаторы акции отказались от предложенного городскими властями маршрута шествия.
Мы ожидаем провокации со стороны правительства.
Предположительно, индивидуальный предприниматель совершил убийство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 15565, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.